Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Здоровый разговор.
Здравствуйте, друзья. Микрофон Мария Баченина. В гостях на «Комсомольской правде» Михаил Полуэктов, врач-сомнолог, доцент, кандидат медицинских наук, заведующий отделением медицины сна Сеченовского университета. Михаил Игоревич, здравствуйте, добро пожаловать.
Добрый день, Мария.
Вы знаете, наверное, нужно прежде всего пояснить, что такое сомнология, да, что это раздел медицины, нейробиологии. Ну, мне кажется, даже сейчас не нужно погружаться в такие научные формулировки, а просто сказать, а кто ваши пациенты и что вы изучаете?
Мы занимаемся нарушениями сна. То есть, поскольку мы работаем все-таки в медицинском учреждении, соответственно, мы занимаемся лечением расстройств сна, которые возникают у людей. Хотя само понятие сомнологии, конечно, шире, оно вообще рассматривает состояние сна и у людей, и у животных, и у мух, и у тараканов, у кого угодно.
Ой, а мухи и таракан спят.
Да, но мы ими не занимаемся.
Не, ну я о них просто потом кого-нибудь позову, про сон мух. Хорошо, а вот вы сказали про расстройство, да? Получается, что-то еще есть, кроме бессонницы? Я думаю, бессонница и все.
В современной классификации расстройств сна есть 6 разных видов расстройств сна, и самое распространенное – это действительно бессонница. А вот самое опасное – это храп с задержками дыхания во сне, так называемое апноэ во сне. Угу. Кроме этого, существует еще 54 вида расстройств сна, самых разных, но они встречаются значительно реже. То есть, конечно, каждый день мы имеем дело прежде всего с бессонницей и с храпом, расстройствами дыхания во сне.
А вообще в общей сложности получается несколько десятков этих расстройств. Хорошо, я попробую с этим как-то смириться. Для нормальной жизнедеятельности достаточно 5 часов сна. Для хорошей и счастливой жизни должно быть не менее 7. Это я, кстати, вас цитирую, но меня удивило. А где же те знаменитые 8 часов сна, которым всем советуют? Вот 8 часов, деточка, и все будет у тебя хорошо.
Ну, вот эти 8 часов взялись из опросов больших групп населения. Когда опрашивали, например, 50 тысяч, 100 тысяч, миллион людей, угу. Вот всегда оказывалось, что абсолютное большинство людей спит около 8 часов. Есть люди, которые спят 7 часов, есть люди, которые спят 9, есть люди, которые рассказывают, что они спят 4 часа, но большинство спит 8 часов. То есть вот 8 – это, видимо, такая золотая середина. Хотя в международных рекомендациях написано, что нужно спать не меньше 7 часов, не больше 9 часов.
О, как? А вы не верите вот тем, кто говорит, что 4 часа спят?
Нет, не верю, потому что в таких экспериментах очень серьезных, когда длительное время людей заставляли функционировать вот в условиях ограниченного сна, оказывалось, что меньше 5 часов сна у них не получалось получать, за тавтологию. По-видимому, это и есть вот это то абсолютно минимальное количество сна, которое нужно для выживания. Как пример, это трансатлантические гонки парусные, когда один яхтсмен садится в свой кораблик и плывет на другую сторону Атлантического океана. И эта гонка, это максимальное напряжение сил, и при этом для того, чтобы не сбиться с курса,
не опрокинуться,
яхтсмен должен спать как можно меньше. Вот он исключительно мотивирован. И вот было показано, что как эти яхтсмены не старались, меньше 5 часов в течение гонки, а гонка длится 2 недели почти, меньше 5 часов им не удавалось спать.
Вы знаете, я недавно услышала, вот яхтсмены, это для нас все-таки экзотика слегка. Я услышала о скайранерах. В Красноярске есть такие спортсмены, которые бегают по несколько дней по горам, то есть вверх-вниз, это несколько дней, и спят как можно меньше, то есть тоже минимум 5 часов, не дай бог, обгонит. Представляете? Тут еще плюс какая нагрузка, бег.
Ну, сейчас есть достаточно простые приборы, которые позволяют оценивать, спит человек или бодрствует. И вот мы, когда нам рассказывают о том, что человек спит 2 часа, 4 часа, мы не можем этому поверить, пока мы не увидим данные вот с этого прибора. Вот у яхтсменов как раз удалось увидеть данные с этих приборов.
Почему люди делятся на сов и жаворонков? И вообще, это миф или это правда?
Это правда. Это такое предпочтение, называется это хронотип, то есть тип организации собственных внутренних часов. Угу. Совы – это люди, у которых высокая активность приходится на вечернее время, они, соответственно, позже ложатся, позже встают. Жаворонки – это люди, имеющие противоположный тип активности, у них максимум активности приходится на утренние часы. Есть промежуточные типы, так называемые голуби, которым все равно, когда активничать, вечернее или утреннее время. И вот оказалось, что что действительно совость и жаворонковость заложена у нас генетически, по крайней мере, частично. Очень много шума в свое время наделало исследование, когда брали клетки кожи просто у сов и жаворонков и сравнивали...
У людей, вы имеете в виду,
у людей.
Да.
Помещали эти клетки в питательную среду и смотрели, как у них изменяется вот эта вот биоиллюминесценция. То есть можно зафиксировать изменение свечения живой клетки, даже если она находится вне организма, в растворе. И оказалось, что у сов и жаворонков вот этот период свечения был разным. То есть клетка в себе, внутри, в своем генетическом аппарате несет вот эти вот особенности функционирования внутренних часов.
Михаил Григорьевич, получается, не за того человека замуж вышла? Меня просто как распирает. Вечером я готова убирать, стирать, готовить, а муж, как нормальный человек, ложится спать, ну, как говорят, вовремя и встает рано. У меня же только все вечером начинается. Вот с этой точки зрения я могу как-то исправить свою совитость или как, я даже не знаю.
Совость.
Совость, да, совунью в себе убить.
А на самом деле убивать не нужно. Природа и это предусмотрела. Оказалось, что вот эта совость или жаворонковость, хронотип, определяется генами только на где-то на 54%. То есть вот больше, чем, немножко больше, чем наполовину определяется геном. А за другую часть как бы вот этих факторов, влияющих на хронотип, отвечают социальные факторы, общество, ну и немного отвечает возраст. Еще вот мы знаем,
да,
что школьники любят спать, сидеть за компьютером, и студенты ночью, ты утром их не поднимешь в школу, в институт, а пожилые люди, наоборот, ранние пташки, рано ложатся, рано встают. Это действительно так, это воздействие возраста на внутренние часы. Но оказывается, вторым по значению после генетического является фактор социальный.
А правда ли, что можно делить время сна как угодно в течение суток?
Да, существует такая мифология о полифазном сне. Периодически появляются очень серьезные, на самом деле, исследования, рассказывающие нам о том, что в прошлом люди какое-то время спали, потом просыпались, зачем-то занимались домашним хозяйством, потом снова засыпали. Но это совершенно не поддается какому-то логическому объяснению. Я думаю, что на самом деле это не так. Сейчас представление о реализации потребности в сне таково, что нужно в сутки получить некое количество сна. А как мы его будем получать, это не так принципиально. Поэтому вот эта идея полифазного сна, делить на фазы, она вполне имеет обоснование. Действительно, если человек спит ночью, например, 5 часов, он может добавить днем еще парочку часов сна, чтобы добрать свои заветные 7 часов. И действительно показано, например, в экспериментах на здоровых добровольцах, что дневной сон обладает таким освежающим действием и повышает работоспособность. Да, это хорошо. Но идея за счет полифазного сна сократить общее время сна, скорее всего, неправильная. Вот пример Леонардо да Винчи, которому приписывается эта история, что он умудрялся спать по 3 часа, потому что каждые 4 часа там он спал по 15 минут. Ну, это все, скорее всего, сказки, потому что вот сами исследователи творчества Леонардо да Винчи не знают об этом мифе почему-то. Угу. Вот откуда... Непонятно, откуда он взялся. Скорее всего, таким образом невозможно обмануть природу, потому что в нашем генетическом, скорее всего, аппарате заложена вот эта вот идеальная продолжительность сна от 7 до 9 часов.
Кто к вам обращается? Можно поподробнее, что это за люди?
А что такое нарушение сна?
Да,
можно
да,
так
да.
Сказать, да.
Как понять, что я ваш пациент?
Ну вот по нашим медицинским критериям, например, бессонница, нарушением сна считается ситуация, когда человек 3 или больше раз в неделю имеет плохой сон. То есть вот, если он имеет плохой сон 2 раза в неделю, у него нет бессонницы. Если 3 раза или 5 раз, у него есть бессонница. Соответственно, вот можно для себя определиться, когда же все-таки начать поход к врачу.
Так, хорошо. А еще, конечно же, самая большая проблема – это храп, мужской храп. Вот, я за женщин в этом случае. Мы мучаемся и страдаем от того, что мужчины храпят, но не выгнать же их, правильно? Вот что нам делать, женщинам?
На самом деле храп – это не такой уж безобидный феномен, действительно. Он может быть признаком того, что не все благополучно на уровне верхних дыхательных путей, что воздух не очень хорошо проходит через верхние дыхательные пути, и за счет этого возникают различные завихрения, которые вот этим звуком-то и выдают себя. Вот. И в таких случаях мы обязательно задаем вопрос, есть ли на фоне храпа задержки дыхания и испытывает ли вот человек, храпящий человек, сонливость. Потому что...
Днем.
В дневное время, угу. конечно, не в ночное. Вот. И чаще всего нам даже ответов на эти вопросы недостаточно. Мы еще назначаем людям, которые приходят к нам с жалобами на храп, исследование сна. Потому что только воочию увидев этот храп, услышав и посчитав число задержек дыхания на фоне храпа, мы можем порекомендовать правильное лечение.
Друзья мои, я уверена, никто даже засыпать не собирается, потому что рассказ становится все интереснее и интереснее. Доцент, кандидат медицинских наук, заведующий отделением медицины сна Сеченовского университета Михаил Полуэктов. Вернемся.
Здоровый разговор. Он прожил эти дни в томительном ожидании. Он считал каждую минуту. И теперь он возвращается. Он голоден и собирается утолить свою жажду. Его не остановить.
Твое утро никогда не будет прежним.
Максим Шевченко. В понедельник в 8 часов по Москве.
Главное – доживи.
Здоровый разговор.
И снова здравствуйте, Мария Баченина, врач-сомнолог Михаил Полуэктов в студии. Михаил Гурьевич, вы закончили на том, что назначается правильное лечение, соответственно, типу храпа. Продолжите, пожалуйста, мысль.
Если это просто храп, если это косметический дефект, если он не сопровождается задержками дыхания во сне, тогда очень хорошо помогает оперативное лечение. Подрезают язычок, это вот такое маленькое образование над корнем языка, которое больше всего трепещет вот под этими...
Занавеска.
Занавеска, да. Вот, ну, это конец нёбной занавески, вот он-то и трепещет вот этим воздушным потоком на вдохе. И, соответственно, его подрезают, все, проблема с храпом решается. Но если мы на исследование сна видим, что есть не просто храп, а есть еще и задержки дыхания во сне, то лечение оказывается более сложным. Делается либо более обширная операция, либо используются другие методы. В частности, есть такой метод CPAP-терапия, когда человек перед сном одевает специальную маску на область носа и под небольшим давлением из прибора поступает воздух, обычный воздух, не кислород, и за счет того, что в дыхательных путях поддерживается такая воздушная подпорка, человек нормально дышит. Это уже в тяжелых случаях.
Угу. А вот есть какая-то гендерная предрасположенность? А то, знаете, так скажешь мужу, ты храпел, мешал мне, а он сама храпишь, не слышишь, что ли? А ведь ничем не докажешь, что он врет. Женщины тоже храпят или реже, чем мужчины?
Реже женщины, извиняюсь, храпят значительно реже, чем мужчины, действительно.
Все слышали?
Этому объяснением является, во-первых, особая форма дыхательных путей у женщин. У женщин вот на поперечном сечении дыхательные пути более круглые, они более устойчивы вот к этому воздействию давления воздуха, который проходит во время вдоха в легкие, чем у мужчин. Это один фактор. Другой фактор – это разный тип отложения, жира у женщин и у мужчин. У мужчин жир в животе больше откладывается, в шее, а у женщин в более нижней части тела.
Ну, чтобы мы ребенка выносили,
откладывается,
конечно же, да.
И, соответственно, у женщин в области горла меньше жира откладывается. Это вот основные факторы. И третий фактор очень интересный – то, что организм женщины защищен еще и гормоном прогестероном. Когда женщина вынашивает ребенка, она, конечно, становится больше и больше по размеру, и легкие поджимаются вот этим растущим плодом. И для того, чтобы дыхание у женщины не нарушалось, вот гормон прогестерон стимулирует дыхательный центр, и женщина лучше дышит, когда они вынашивают ребенка. И вот пока женщина находится вот в таком активном возрасте, вот, она значительно лучше защищена и вне беременности от апноэ, чем мужчины.
Вот, наверное, в каких-то других расстройствах сна у нас...
Ну вот бессонница, кстати, это женская болезнь.
Ну,
женщины
знала,
в два раза чаще страдают бессонницей, чем мужчины. Да, то есть, с одной стороны, апноэ – это мужская болезнь, а бессонница – это женская болезнь.
Раньше считалось, что нельзя наесться, там, налюбиться, наспаться впрок. Сейчас оказалось, что наспаться можно. Только налюбиться, по-моему, нельзя, да? Наесться тоже.
Ну, мы не изучаем этот вопрос.
Да, это не к вам. Вот, это к сексопатологу. Но, тем не менее... Если если серьезно, действительно, это никак надышаться перед смертью, что есть вариант отоспаться на выходных, поспать про запас, впрок, неужели это правда?
Да, действительно, проводились исследования, которые показали, что, по крайней мере, с прицелом на 2 недели вперед выспаться можно. Это известные исследования, когда брали 2 группы добровольцев, студентов, и одной из них в течение недели давали спать на 2 часа больше, чем они обычно спят, а другой не прибавляли время сна. Затем 2 этим группам студентов сократили время сна до 3 часов. Очень мало они спали. И оказалось, что та группа, которая имела возможность запастись сном, она лучше выдержала этот режим, и днем она демонстрировала лучшие показатели, их там тестировали каждый день, и вот в течение недели она демонстрировала лучшие показатели. И даже когда этим добровольцам разрешили спать достаточное количество времени, все равно первая группа, выспавшаяся, она продолжала и следующую неделю демонстрировать лучшие показатели. Угу. То есть вот с прицелом на 2 недели вперед действительно можно сказать, что можно запастись сном.
Какие сейчас есть новые, может быть, прогрессивные даже направления исследования сна?
Как улучшить сон здорового человека?
Возможно. Или, знаете, таблетку очень хочется, вот, чтобы она была, которая одна таблетка, чтобы вообще не спать, вторая, чтобы высыпаться за 2,5 часа. Вот над этим работают?
Ну, сейчас действительно внимание исследователей направлено на какие-то электронные способы, да, нейрофизиологические способы улучшения сна. Есть, например, методика стимуляции кожи, когда с определенным ритмом стимулируются кожные рецепторы, и как бы навязывается этот ритм и мозгу, электроэнцефалограмме, и мозг как бы баюкается таким образом. Так. Да, и действительно показано, что увеличивается количество на этом фоне глубокого сна, то есть качество сна.
Соответственно,
улучшается.
Длина, в принципе, тогда может уменьшиться, да?
Длина сна, ну, по крайней мере, качество улучшается. Uh-huh. Вот насчет длины таких я не знаю исследований. Вот это очень интересное направление. И есть еще более такое мощное направление – это использование метода транскраниальной магнитной стимуляции.
Так, все, я пошла.
Да, вот, да, это
когда расшифровать.
Магнитным полем, когда действуют на определенные зоны мозга и пытаются снизить мозговую возбудимость. Я вот говорила о том, что некоторые формы бессонницы связаны с тем, что у человека постоянно вот эта повышенная возбудимость мозговых клеток. И вот как раз вот определенным образом подобранные магнитные поля, они могут подавлять вот эту избыточную возбудимость и таким образом вылечить бессонницу.
Подождите, а эти вот магнитные поля, может, у нас в быту есть что-то там рядом с СВЧ поспать, с мобильником, но все же излучают. Или это прям только вот в лабораториях такие, можно
только
сказать?
Только в лабораториях, потому что этот метод относительно новый, его только начали фактически изучать последние там 30 лет. И поэтому очень малые как бы модальности этого метода, угу. Например, вот волны только определенной частоты, известно, что они не вредят. А все другие не изучены, еще мы не знаем, вредят они или не вредят. И поэтому мы можем использовать очень ограниченные вот варианты вот этой вот методики магнитной стимуляции. Но, тем не менее, существуют работы, которые показывают, что и сон улучшается на фоне этой стимуляции.
Но вот все время мы говорим, когда о сне, мы говорим про мозг. А нам же как говорят, вот если будешь спать нормально, то и кожа у тебя, женщина, будет хорошая, и стареть ты будешь медленнее. Но вы все время говорите про мозг, и складывается впечатление, что сон в первую очередь, да и только, нужен мозгу. А что же тогда с моей кожей, с моей красотой? Понимаете, да, вопрос?
Конечно, да.
Вот это где взаимосвязь тут?
Ну, пока все-таки нет убедительных доказательств, что могут спать мышцы, там, печень и почки, хотя, скорее всего, они не то, что они спят, а они имеют вот эти вот собственные внутренние часы, которые не связаны ни со сном, а которые просто в темное время суток немножечко замедляют работу органов. А вот связь состояния сна с улучшением работы других систем организма, скорее всего, связана с тем, что все равно мозг, так сказать, не только сон обслуживает не только нужды мозга, но и нужды других органов через эндокринную систему, потому что главный регулятор выработки гормонов, гипоталамус, гипофиз, находятся в мозге, опять же, и через нервные влияния во время сна обеспечивается выделение нужных гормонов, чтобы и уже они по кровотоку дошли до органов и дали им отдых.
То есть все-таки с красотой это связано?
С красотой связано, но, опять же, главным здесь является головной мозг, центральная нервная система.
А как же Штирлиц? И он уснул на 20 минут, проснется свежим и здоровым. Ну, помните, в 17 мгновениях весны. Вот Это же история про глубокий сон, когда он просыпается свежим и способным соображать. Можно ли вот так быстро уйти на глубину сна, уйти в фазу глубокого полноценного сна? Или это невозможно?
Я бы разбил этот вопрос на два подвопроса.
Разбивайте.
Да, во-первых, ученые установили, что действительно можно запрограммировать себя на определенное время сна. Как это ни странно.
А как это
проводились
себе говорить?
Исследования на здоровых добровольцах, о котором говорилось, что вы должны проснуться вот во столько-то. И действительно, если человек сильно мотивирован, если им при этом говорили, что вы получите такую значимую награду, они действительно просыпались в нужное время. То есть существует действительно какая-то схема внутренняя, да, вот, времени, которую можно использовать. Это первая часть вопроса. А вторая часть вопроса, действительно ли можно заставить себя заснуть? Я думаю, что это, конечно, авторский вымысел в отношении Штирлица, потому что чем больше мы стараемся себя погрузить в сон, тем меньше вероятности, что мы это сделаем, потому что чем вот, вероятность наступления сна зависит от борьбы двух мозговых структур. Одна система активирующая, другая тормозящая. И мы уходим в сон, когда у нас тормозящая система работает. Угу. Если же мы стараемся себя вогнать в сон, мы активируем нашу, усиливаем активирующую систему.
Я замечала, как только я говорю себе, надо спать, так все, вперед, что-нибудь делать по дому. Что сомнологи советуют людям, у которых суточная работа?
Не работать в суточную работу советуют сомнологи и врачи вообще. Ничего хорошего в этом нет, и Всемирная организация здравоохранения давно это признала.
В нашей современной жизни что мешает нам, обществу, избивает наши биоритмы? Если нас сравнивать с теми, кому что-то не мешало, есть такое?
Томас Эдисон мешает нам.
Лампочка, да,
его,
электричество.
Да, его изобретение все это нам испортило, потому что не он изобрел, на самом деле, лампочку накаливания, но он ее доработал.
Ленин?
Нет, Ладыгин, русский инженер. Разобрел лампочку накаливания.
Записываем.
В Санкт-Петербурге. Вот. А Томас Эдисон просто ее настолько усовершенствовал, что ее стало возможным производить в массовых количествах. Угу. И тогда появилась возможность отнимать время от ночи в пользу каких-то других дел.
Как изменился сон современных людей?
Современные люди стали спать меньше. Это было показано, по крайней мере, для, когда сравнивался сон людей в 19 и 20 веке, что сон сократился как минимум, на, по-моему, на полчаса. Вот сопоставление 20-21 века пока не производилось.
Ну, это еще...
Да, сон изменился, но насколько это естественное изменение? То есть, скорее всего, нет, это просто вот давление как бы общества. И если человека вернуть обратно в естественную среду обитания, в наш любимый 19 век, то, скорее всего, он снова будет спать на полчаса обратно больше.
Дольше.
То есть это называется эпигенетика. Вот есть генетика, это то, что в генах заложено, вот эти вот наши, скорее всего, идеальные 8 часов сна. А эпигенетика – это то, что давит вот на эти 8 часов сна, заставляет нас спать меньше.
А меняется при этом вот наша генетическая предрасположенность со временем?
Скорее всего, она поменяется, но для этого требуется не 100 лет, да, и даже
больше.
Не 1000, да, больше, чтобы изменить генетику.
Доцент, кандидат медицинских наук, заведующий отделением медицины сна Сеченовского университета Михаил Полуэктов у нас в студии.
Здоровый разговор. Цвет настроения. Осень. Радио «Комсомольская правда». Здоровый разговор.
Врач-сомнолог, доцент, кандидат медицинских наук, заведующий отделением медицины сна Сеченовского университета Михаил Полуэктов в студии. Еще раз здравствуйте, Михаил Григорьевич, добро пожаловать. Для тех, кто только что присоединился, мы обсуждаем сон, проблемы сна, научный подход к изучению сна. И у меня, естественно, вопрос по поводу бессонницы. Это действительно болезнь?
Действительно, сейчас статус бессонницы поднялся. Вот сейчас ее приравнивают к депрессии. Есть разные виды депрессии, большая, малая. Сейчас и с бессонницей то же самое происходит. То есть есть некое общее такое расстройство, которое называется бессонницей, но причин у нее очень много. Есть, например, такая причина, как врожденная просто повышенная мозговая активность. Называется гиперактивация, гиперарауза.
Это умные люди очень? Или это не обязательно связано с интеллектом?
У них вот слишком интенсивно работают работают вот те центры мозга, которые отвечают за активацию. Они во всем активны, в том числе и во сне. Не всегда это хорошо. Днем это хорошо, а ночью это плохо. Есть такой. Есть другой вариант психологической бессонницы, когда люди слишком склонны вот зацикливаться на своих проблемах, на своих мыслях.
И думают,
вот,
и
да,
думают.
И если им в голову вот придет такая мысль о том, что вдруг я не засну, и они начинают ее развивать.
Да,
рефлексировать в постели. И, соответственно, у них быстро достаточно такой порочный круг формируется, когда они собираются спать, думают, что а вдруг я не засну, от этого они беспокоятся, от этого они действительно не засыпают, от этого они еще больше беспокоятся. И вот так сами себя они вгоняют.
Валерьяночки вы советуете, сомнологи? Вот,
ну, сомнологи советуют психологов, конечно, психологическую помощь, но она, к сожалению, не очень доступна. Я очень верю в психологов, в психологию, вот и доверяю им, но знаю, что это процесс медленный. Ну, речь даже идет не о психологах, а о психотерапевтах. Угу. То есть, да, действительно, есть методики, которые позволяют решить психологические проблемы, решить даже вот неврологические некоторые проблемы, в том числе бессонницу, без помощи таблеток. Но это процесс очень медленный, очень длительный, требующий регулярного похода вот к специалисту. Поэтому мы предпочитаем все-таки ну, какие-то более современные, более быстрые подходы, в частности, лекарственные препараты.
А бояться стоит этих лекарственных препаратов?
Да, действительно, самая частая фобия, вот это опасение в общей популяции, это боязнь к привыкнуть к снотворным. Да, действительно, существует такая проблема, потому что снотворные предыдущих поколений, там фенобарбитал, например, там, вот, они имели очень высокий риск развития привыкания и зависимости. Современные снотворные, это уже сейчас идет пятое поколение снотворных, они фактически не имеют такого риска. Вот, и... Но иметь не имеют, но все равно риск существует. И поэтому, когда врач назначает снотворный препарат больному с нарушением сна, он взвешивает за и против. Да? Он смотрит, насколько само нарушение сна вредит здоровью человека и перевесит ли та польза, которую он получит от хорошего сна.
А, это как в инструктаже пишут про беременных. Если,
да, если
плюсов меньше, чем минус, то не надо,
да,
и наоборот.
Совершенно верно. Но мы все-таки, мы специалисты, сомнологи, достаточно часто назначаем препараты для улучшения сна, потому что видим, что этому человеку без сна совсем плохо будет.
Ой, а к вам как, на прием прийти, надо спать у вас?
Нет, ну, иногда мы назначаем исследование сна, но если речь идет о бессоннице, то чаще всего достаточно просто консультации, достаточно выслушать человека вот, и уже поставить, на основании этого поставить диагноз, назначить лечение. В сложных случаях мы действительно проводим исследование сна, когда пациент остается у нас на всю ночь, он спит с датчиками, и на компьютер все записывается, как он спит.
А сейчас множество всяческих программ, браслетов, изучающих фазы сна, сколько спал, когда нужно отходить ко сну. Вы как к этому относитесь с точки зрения науки? Баловство или серьезно?
Ну, двояко я тоже к этому отношусь, как ко всему. Вот, исследования показали, что следование даже небольшим правилам сна, вот есть такие правила гигиены сна, вот когда человек начинает чуть-чуть обращать внимание на эти правила, что нужно в определенное время ложиться, что не нужно перед сном там прыгать, скакать, там, да, заниматься тяжелой умственной деятельностью.
Кофе вон хлебать.
Да, кофе хлебать, совершенно верно. То его сон улучшится где-то на 10%. Если он просто будет что-то соблюдать, как-то регулярно вот, повторять какие-то действия, полезные для сна. И из этих соображений ношение браслетов – это тоже некий ритуал, вот, который дает возможность человеку лучше соблюдать правила сна. А насчет того, что там эти браслеты показывают, ну, ничего они на самом деле не показывают. Это все фантазии программистов, потому что самые сложные, на самом деле, самые вот научно выверенные приборы, которые на этом принципе основаны, точность их составляет где-то 60%.
У самых точных.
У самых точных, да. Поэтому не стоит надеяться на браслеты, но, вот, но лучше носить браслет и выполнять режим сна, чем не носить и не выполнять. Да.
Про лунатиков. Нас в детстве еще пугали, были такие популярные штуки, что не дай бог у вас в семье кто-нибудь страдает лунатизмом, на балкон вылезет, будет ходить по этой жердочке, может на улицу выйти. Вот давайте всю правду о лунатиках. В том смысле, что они действительно куда-то могут уйти. Я вот сейчас серьезно, лунатизм такая штука или нет?
Ну, это бывает очень редко, такие уж далекие путешествия там, или какие-то критические ситуации, когда человек разгуливает по высоте. Да, действительно, это описано, но это реже, чем автомобильные катастрофы, скажем так. Да. То есть это все, так сказать, укладывается в статистические погрешности. А сейчас представление о снахождении как-то стало более ясным. Вот его объясняют так называемая теория локального сна. Действительно, сейчас показано и доказано, что мозг может просыпаться и засыпать не полностью, Раньше считалось, что весь мозг спит, когда человек спит. А сейчас показано, что в какие-то моменты действительно часть мозга может просыпаться и выдавать какую-то активность.
Вроде слушаю, а вроде и сплю.
Да, и такое может быть, особенно у невыспавшегося человека, что вот те части мозга, которые наиболее нуждаются в сне, будут спать, а те части, которые немножко уже поспали, выспались, они выдадут, например, двигательную активность, и ноги понесут к любимому холодильнику за куском торта.
Нет, вот я серьезно и про это хотела спросить. Вот эти ночные...
Синдром ночной еды
Это что, правда?
Периодически сталкиваемся с этой ситуацией. Это вот отдельная форма снохождения, и часто
это тоже лунатизм.
Это вариант, лунатизма, можно сказать, варианта, но он немножечко так вот приукрашен, что ли, вот дополнительной еще мотивацией, именно пищевой, потому что человек ходит не гвозди забивать, по ночам, он ходит именно покушать что-то. Почему? Потому что пища чаще всего это принимается пища сладкая, такая высококалорийная, она обладает улучшающим настроение,
успокоительным
действием, снимающим стресс. И часто это люди, испытывающие внутренние какие-то проблемы, внутренний стресс, и таким образом подсознательно, когда у них не весь мозг еще работает, но самые важные центры эмоциональные, они ведут в нужном направлении и находят лекарства.
Вот могут люди, которые испытывают стресс, ночью к нему ломануться, потому что мозг уж не может без сладкого.
Нет, потому что большинство этих людей все-таки не подвержены снохождению. Снохождение – это редкая очень ситуация.
То есть это еще и редко.
Нужно, чтобы были и гены снохождения, и было вот это психологическое еще неблагополучие.
А это генетически, лунатики генетические?
Да, считается, что до сих пор не нашли эти гены, кстати, но считается, что это генетически обусловленное состояние, очень часто наследуется.
А это лечить надо? И вообще, лечится ли это?
Вообще, в большинстве случаев снохождение проходит само. Оно возникает у детишек где-то в возрасте до 14 лет, оно обычно полностью проходит. То есть мы просто наблюдаем таких детей, вот объясняем родителям, что не нужно там вазы ставить красивые китайские напольные около кровати, чтобы ребенок не разбил.
Да, не нужно... А они вам, так это же горшок, доктор, это не ваза.
Горшки, да. Вот, не нужно окна нараспашку держать, просто обеспечить вот это безопасное окружение сна, так называемое, и ждать просто.
А я еще читала о таких понятиях, как sleep texting и sleep sexing, если я правильно говорю. Значит, когда люди во сне отправляют смски или пишут имейлы друг друга, потом ничего не помнят. И когда сексом занимаются во сне, а это два партнера должны быть подвержены вот этому синдрому?
Нет, и это один партнер.
Согласие одного.
Обвиняет другого, да.
Ой-ой-ой, обвиняет даже так.
Женщины обвиняют мужчин, что они к ним пристают, так сказать, тогда, когда они женщины спят. Не хотели, да, вот. А мужчины объясняют, что это они во сне все делали, что им это так, вот так приснилось, да. А мужчины обвиняют женщин, что женщина во сне...
Давайте помирим сейчас кучу
супругов. Издают какие-то сладострастные звуки, как-то себя неприлично ведут во сне. Вот, мужчина, может быть, подозревает, что они им изменяют такое во сне.
А в чем же дело на самом деле?
По-видимому, здесь такая же ситуация, на самом деле, как и с синдромом ночной еды, что есть вот некая глубинная очень какая-то или неблагополучие, или потребность, и вот она не может реализовываться в состоянии бодрствования, потому что здесь мы контролируем себя, а вот в состоянии сна она вот берет контроль над мозгом, потому что в это время мы не очень контролируем себя.
А смски правда пишут во сне? Такое было?
Да, пишут, но все-таки это не так распространено.
Люди
сошли это
с ума по мобильным
телефонам, да? Но опять же, чтобы вот писать вот эти смски во сне, нужно, чтобы были гены снохождения и был определенный интерес вот именно к такой форме деятельности. То есть это подростки, которые перед сном со всеми должны пообщаться, всем пожелать спокойной ночи и так далее. Если у этого ребенка, например, есть еще и снохождение, то вот это снохождение, оно в такой необычной форме может проявиться ночью.
Спать лучше вместе или раздельно?
На самом деле без разницы. Научных каких-то нет данных.
А сновидение – это хорошо или плохо?
Тоже, как-то ни странно, без разницы. Просто есть люди, скорее всего, все видят сновидения, просто некоторые люди быстрее их забывают, чем другие.
Врач-сомнолог, доцент, кандидат медицинских наук, заведующий отделением медицины сна Сеченовского университета Михаил Полуэктов. Благодарим вас.
Здоровый разговор. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
А можно денег на...
Конечно! Мы не спросим, для чего вам деньги. Мы просто можем их вам дать. Всего за 45 минут под залог ПТС на собственное авто.
Я не могу без машины.
А машина останется у вас. Пользуйтесь.
Хорошо. А то кредиты задушили.
Мы можем помочь. Рефинансирование на выгодных условиях. Получите деньги и вздохните свободно. Звоните. 135-30-70. Код города 495. Повторяю. 135-30-70. Предложение не является публичной офертой. ООО «МКК «Залогатор».